эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, друзья, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами ведущий Александр Лащенко, и сегодня в выпуске вот о чем, в частности, поговорим. Сергей Аксенов грозит ввести комендантский час в Крыму. Крымчане по-прежнему нарушают карантин. Дмитрия Овсянникова исключили из партии «Единая Россия». Напомню, что на полуострове вы имеете возможность слушать нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Вот, кстати, естественно, и сегодняшняя программа тоже идет в прямом эфире. И, соответственно, есть трансляции на YouTube-канале Крым Реали. И у вас есть возможность попасть к нам в эфир благодаря телефонной также связи. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Напомню также, что с прошлой недели время эфира в связи с переходом Киева на летнее время изменилось. Утренние эфиры можете слушать с 8.00, а дневные с 13.00, ну а вечерние, как вот сейчас, с 18 часов по Киеву.
Вечернее шоу.
Ну и начнем наш эфир, как обычно, с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Итак, больница в городе Армянске закрыта на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов во время сегодняшнего утреннего заседания оперативного штаба по противодействию распространению пандемии коронавируса. Также, по словам господина Аксенова, стало известно еще об одном случае заболевания коронавирусом среди крымчан.
За истекшие сутки один подтвержденный положительный тест дал человек, который приехал с Японии 2 апреля, если я не ошибаюсь, мужчина, но был на самоизоляции, находился, контактов практически не было. Тем не менее, тест положительный. Однако неприятная ситуация у нас в городе Армянске случилась. Женщина вернулась из Москвы, работала в Москве. Ее брат с гипертоническим кризом попал в армянскую больницу города Армянска. Ну и, соответственно, пролежал там, контактировал максимально с больными, с врачами. Сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница города Армянска находится. Значит, больница прекратила выписку и прием больных. Уже постановление Роспотребнадзор ночью вручил.
Также глава Роспотребнадзора, упомянутого Сергеем Аксеновым по Крыму и Севастополю, Наталья Пеньковская, сообщила, что все пациенты и медики больницы будут находиться на обсервации, так называемой, в этом медучреждении, вне зависимости от того, подтвердится ли у кого-то заболевание COVID-19 или не подтвердится. Также, по словам госпожи Пеньковской, входы и выходы из больницы перекрыты сотрудниками российской полиции и Росгвардии. Сергей Аксенов также на заседании штаба заявил сегодня, что если ситуация с коронавирусом на полуострове ухудшится, то он ведет комендантский час.
Сейчас видим, что граждане полностью расположены. Вы видите сами, в Симферополе и вообще по городам полностью движение машин. Я прошу крымчан, вот вы не понимаете еще серьезности положения. Вот сейчас все повыезжали, попадете, мало того, что в режиме самоизоляции, это считайте арест будет административный, будете 2 недели под арестом находиться под медицинским наблюдением, без возможности выйти. Во-вторых, жизнь и здоровье родственников поставите под угрозу. Я просто прошу, чтобы вот нет понимания, если сейчас дальше ситуация покатится, будет комендантский час, вообще никто никуда не будет выходить. Прошу, чтобы вот в данном случае сознательно, в данном случае дисциплина внутренняя победила над какими-то эмоциями, позициями, над тем, что вот дома тяжело сидеть, там надоело и так далее. Ну хорошо, будьте в обсерваторе сидеть, те, кто заразится.
В то же время заместитель начальника российского МВД по Крыму Александр Смоглин утверждает, что за последние сутки число пенсионеров, которые нарушают ограничительные меры, вновь превысило, по его данным, 300 человек. Помимо этого, нарушили режим самоизоляции еще 16 крымчан и трое несовершеннолетних жителей полуострова, сказал Александр Смоглин.
Мы задокументировали 16 нарушителей, которые не соблюдали установленные правила поведения в условиях ограничительных мероприятий. Троих несовершеннолетних опять на улицах поймали, которые находились без сопровождения взрослых, без причины. 315 пожилых граждан опять были у нас установлены на улицах. Эта цифра остается стабильная, не уменьшается. Предписания всем выданы, отправлены по домам.
заявил Александр Смоглин. И, кроме того, подконтрольный России глава Крыма, опять же, Сергей Аксенов, поддержал инициативы крымских чиновников о том, чтобы помещать на самоизоляцию либо в тот же самый обсерватор всех пассажиров, которые прилетают в аэропорт Симферополя из российских городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Я за, коллеги, чтобы всех на самоизоляцию. Прибыл рейс Москва-Санкт-Петербург, всех самоизоляцию в режим. То есть как бы однозначно, или там помещение в обсерватор в случае необходимости, причем всех на 100%. Мы видим сегодня все случаи, которые есть в Республике Крым, все завозные.
Заявил Сергей Аксенов, и в целом на сегодня в Крыму на 8 апреля зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Напомним, что действующий на материке прокуратуре Автономной Республики Крым считает, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение и предотвращение распространения этой болезни в Крыму.
Прямой эфир.
Ну и еще тоже, конечно же, коронавирус в центре внимания, не только крымских новостей, но и любых новостей сейчас в мире, на полуострове тем более, потому что это тема нашей программы в Севастополе. Двоих пациентов с коронавирусом выписали, но под наблюдением находится более 800 человек. Об этом сообщил глава российского правительства города Михаил Развожаев. Также господин Развожаев сегодня подписал указ, согласно которому все, опять же, прибывающие в Севастополе из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на 14 дней. Это касается и российских туристов, прибывших в город. Более того, они должны будут платить за нахождение в обсерваторе, сказал Михаил Развожаев.
На этот этап, когда мы видим, что в Москве, в Санкт-Петербурге пока нет понижающей динамики, она только возрастающая, нам нужно взять под контроль людей, которые возвращаются из этих регионов. Это такая же точно ситуация, как 2 недели назад была ситуация с теми, кто возвращается из-за границы. Я считаю, что, честно говоря, наша экономика не такая мощная, чтобы оплачивать нахождение людей, которым, в принципе, в это время нечего делать в Севастополе, им надо находиться у себя дома. Он будет проживать в нашем обсерваторе и оплачивать там минимальный набор, который его содержание обойдется, 14-дневный. Платить Севастополь за них не будет.
Заявил Михаил Развожаев, всего в городе Севастополе зарегистрировано на сегодня 5 случаев заболевания коронавирусом. Один из заболевших находится в тяжелом состоянии, у него развилась пневмония. Об этом сообщил директор Российского департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов. Он уточнил, что пациент не находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. Состояние его постепенно улучшается, но все еще в целом остается тяжелым. Севастопольцу требуется повышенное наблюдение и особые меры безопасности. Также господин Шеховцов уточнил, что у 4 пациентов из 5, в том числе у 2 уже выписанных, болезнь прошла в легкой форме. Напомним, что ранее глава российского правительства Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под наблюдением по месту жительства остаются 839 человек. Еще 19 находятся в инфекционной больнице. В Крыму режим самоизоляции граждан продлен до 30 апреля, в Севастополе до 12 апреля.
Новости на радио Крым. Реалии.
Владимир Путин сегодня выступил с новым обращением к жителям соседней России. Во время селекторного совещания с главами регионов страны президент России рассказал о новых мерах поддержки населения в условиях карантина. В ходе совещания Путин предложил ввести новые надбавки для медицинских работников, работающих с пациентами с COVID-19.
На 3 месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер, 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала 25 тысяч рублей в месяц.
В ходе совещания президент Путин также пообещал в апреле, мае и июне этого года автоматически выплачивать пособие по безработице всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта этого года. Семьям с детьми, в которых родители остались без работы, Путин предложил этим семьям дополнительно выплачивать по 3000 рублей в месяц на каждого ребенка. Кроме того, президент России поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов не менее чем на 3 месяца.
Новости.
Напомню, что в предыдущем обращении 2 апреля Владимир Путин объявил нерабочими все дни в апреле, а также объявил о передаче властям региона полномочий вводить на своей территории чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом и ограничивать передвижение людей, транспорта и работу предприятий. Чрезвычайные ситуации на уровне России или чрезвычайного положения Путин оба раза объявлять, по крайней мере, на сегодня не стал. Хотя многие эксперты настаивали, что именно он должен был вводить такие меры, а не регионы.
Новости.
На Херсонщине в Украине сбежали из обсервации 15 украинцев, приехавших из Крыма. Национальная полиция в Херсонской области составила на них протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Об этом Крым Реалии сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления полиции Херсонской области Татьяна Пшонне.
15 громадян, які перетнули адміністративну межу з Автономною Республікою Крим, це, зокрема, громадяни в більшій мірі з Закарпатської області та з Дніпропетровської області. Їх було поміщено до обсервації, взагалі їх прибуло 20 за цей період часу, 5 знаходяться на обсервації, а 15 громадян покинули місце обсервації. Спочатку супроводили до місця обсервації, розташували їх там, де вони мають знаходитися. Вони сказали, що вони тут не будуть перебувати, їх там не влаштовують умови, і взагалі вони на самоізоляції за місцем мешкання. Покинули місця обсервації. Доки вони не від'їхали, співробітники поліції зупинили, склали на них протоколи про адміністративне правопорушення.
Отмечу, что граждане, в отношении которых были составлены протоколы, пока публично не комментировали ситуацию. Ранее правительство Украины сообщило, что лица, которые прибыли на территорию материковой Украины из аннексированного Россией Крыма или оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, будут отправлены на обязательную госпитализацию в обсерваторы. Граждан, которые пересекают админ-границу через пункт въезда-выезда Каланчак, размещают на обсервации в одном из корпусов Каланчакской центральной районной больницы. А те, кто выезжает из Крыма через контрольный пункт въезда-выезда Чангар, будут находиться в общежитии Высшего профессионального училища номер 17 в городе Геническе. Тем временем на материковой части Украины карантин, скорее всего, продлят до мая. Об этом заявил сегодня премьер-министр Денис Шмигалле.
Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то лише в травні місяці ми почнемо вести розмову про можливе послаблення карантинних заходів. Це точно не буде зроблено з 14 квітня, як було розповсюджено в деяких фейкових інформаціях, яка розійшлась вчора по інформаційних каналах в Україні. Наголошую, що протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений і буде проводитись до встановленого 24 квітня і, можливо, скоріш за все, буде продовжений до початку травня місяця. В травні, за умов позитивної динаміки, ми запустимо економіку України.
Напомню, что в Украине карантин начали 12 марта. Он должен был длиться до 3 апреля. Однако впоследствии правительство продлило его еще на 3 недели, до 24 апреля. А с 6 апреля в Украине ужесточили правила карантина. В общественных местах нельзя находиться без маски или респиратора на лице, ходить группами более чем по двое, посещать парки, скверы или прибрежные зоны.
Украина в центре внимания.
Призванных в российскую армию крымчан не будут преследовать на материковой Украине. Об этом сообщил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поначевный. По его словам, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, крымчане, которые призывались на службу вооруженной силы России, наоборот, являются жертвами незаконных действий должностных лиц государства-оккупанта. Прокурор Автономной Республики Крым также призвал жителей полуострова, которых заставляли служить в российской армии, обращаться в действующую на материке прокуратуру АРК и заверил, что такие лица будут иметь статус потерпевших. Напомню, что 4 апреля в Министерстве обороны соседней России сообщили, что намерены призвать, несмотря, кстати, на ограничения призванного сократить распространение коронавируса, на военную службу 3300 крымчан. Указывается также, что большая часть призывников отправится проходить службы за пределы Крыма, в воинской части Южного и других военных округов соседней России. Соединенные Штаты Америки ранее выразили обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовные дела против крымчан, которые не хотят служить в ее, России, армии. Постоянное представительство Украины в ООН призвало генсека этой организации отреагировать на весенний призыв жителей аннексированного Крыма в российскую армию, а реакции генерального секретаря ООН пока не сообщается.
Крым в центре внимания.
Российского экс-главу города Севастополя Дмитрия Овсянникова исключили из партии «Единая Россия». Как сообщила пресс-служба данной партии, такие меры связаны со скандалом в аэропорту города Ижевска, где Овсянников два дня назад устроил скандал и обругал российских полицейских, отказавшись проходить досмотр на входе. На него составили админпротокол. Секретарь генсека «Единой России» Андрей Турчак заявил, что, цитата, «поведение Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя хамским образом. Убежден, утверждает Андрей Турчак, что такие люди не могут работать в органах власти». Конец цитаты. Кроме этого, партия «Единая Россия» требует уволить Дмитрия Овсянникова с поста заместителя министра промышленности и торговли России. Уточняется, что сообщение с просьбой об этом направлено российскому премьеру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга России Денису Мантурову. Подконтрольный России экс-глава Севастополя пока публично не комментировал данный инцидент. Напомню, что Дмитрий Овсянников занимал должность российского губернатора Севастополя с июля 2016 года по 11 июля минувшего 2019 года. Потом его место занял Михаил Развожаев.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», ведущий Александр Лащенко. Я напомню также нашим слушателям, всем вам, и зрителям, конечно же, тоже на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону, номер которого 8 810 06 926, а жители материковой Украины имеют такую возможность, позвонив в 044 490 29 05. Конечно, вот уже продолжается от самого начала нашего эфира с 18 часов по Киеву, в частности, YouTube-трансляция данной программы. Мы ее назвали таким образом: «Вернут Крым, снимут санкции, пандемия и международная политика». Поводом для такой вот темы стало общее заявление известных дипломатов, бывших послов США в Украине, Уильяма Тейлора, Джона Хербста и Стивена Пайфера. По мнению этих послов, цитата, «распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказываются на Кремле». Послы вспоминают недавнее заявление президента Владимира Путина, который призвал к прекращению международных санкций. Глава России назвал тогда облегчение санкций, цитата, «гуманитарной проблемой на фоне пандемии COVID-19. США и их союзники должны предложить отмену ограничений против России при условии, если Путин прекратит свои противоречащие международному праву действия против Украины», утверждают дипломаты. Это, отмечают они, может быть, то есть снятие санкций или, по крайней мере, ограничения в случае выполнения Путиным исполнение Путиным таких условий. Нужно прекратить боевые действия на Донбассе и вернуть его Украине, тогда, возможно, будут сняты санкции, которые были еще с 2014 года принятые за действия России на Донбассе, на востоке Украины. Тогда эти санкции могут быть сняты. А в случае согласия Путина освободить Крым, прекратить аннексию, можно отменить санкции, введенные из-за этих действий. Как известно, санкции Запада против России состоят как бы из двух блоков. Именно за действия Путина в Крыму еще в марте 2014 года был принят первый пакет западных санкций против России. Ну а далее было решение Соединенных Штатов, ЕС по поводу ограничений в связи с действиями как в Крыму России, так и на Донбассе. Вот, и пока что сам Владимир Путин вот на эту минуту 18-19 по Киеву 8 апреля не комментировал данные заявления американских дипломатов, и господин Песков, пресс-секретарь Путина, пока ничего не заявил по данному поводу, но... российский глава Крыма Сергей Аксенов уже прокомментировал данное заявление дипломатов, посоветовал им, цитата, «поменьше мечтать о полуострове». Дескать, как говорит Сергей Аксенов, дипломаты сами имеют возможность прибыть в Крым, если, конечно, пройдут карантин, потому что, как отметил Сергей Аксенов, Соединенные Штаты являются одними из лидеров по распространению коронавируса. Ну, а после прохождения карантина они, эти дипломаты, имеют возможность сами пообщаться с крымчанами и убедиться в том, хотят ли крымчане, как сказал Сергей Аксенов, возвращаться в Украину. Вот такая ситуация. Но в любом случае тема санкций очень важна, чтобы, ну, какая бы критика, возможно, ни была. Кстати, сам Путин ранее в интервью ТАСС заявлял, что плевать он хотел на санкции, фактически дословная цитата главы Кремля. Мы приведем эту цитату чуть позже. Но, с другой стороны, официально российские представители, сам Путин и министр иностранных дел Лавров постоянно, все эти уже 6 лет почти, говорят о необходимости снятия санкций. То есть, эта тема, конечно же, важна, и не зря, опять же, Путин уже в разгар пандемии коронавируса в мире, назвал это серьезной гуманитарной проблемой и призвал как минимум облегчить эти ограничения. Мы сейчас и обсудим в прямом эфире, насколько реально на фоне распространения вот этого вируса снятие западных санкций и при каких условиях это может произойти. Первым приглашаю к разговору российского экономиста и политика Прошу прощения, Дмитрий Некрасов примет участие в нашей программе чуть позже. Приглашаю к нашему разговору Михаила Крутихина. Это эксперт по вопросам энергетики, партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи». Михаил Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Михаил Иванович, ну смотрите, ну понятно, что вы не вирусолог, не инфекционист, но вы очень следите, действительно, всегда интересно вас слушать по поводу энергетических вопросов. Вот, да, совпало, конечно, без влияния пандемии коронавируса здесь не обошлось, но не только это сыграло свою роль, а, собственно, решение России, скажем так, ну как бы это помягче выразиться, пожестче себя вести в отношениях со странами ОПЕК, то есть странами, которые являются лидерами по добыче нефти, прежде всего, Саудовская Аравия. Вот это все вместе, коронавирус тот же, привело к тому, что уже несколько недель цены на нефть в мире обвалились до уровня 2001 года, на секундочку, когда Путин только первый год был при власти. Почти за 20 лет, вот 19 лет, если бы точно. Хотя, вот в конце прошлой недели цена за баррель, которая почти сколько там, $21, если не ошибаюсь, опустилась до такого уровня тогда. После этого был небольшой отскок. И вот все ждут, когда наконец состоится, если у нас состоится встреча, переговоры, возможно, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман пойдет уже на контакты с Путиным, и, возможно, удастся договориться. Короче говоря, Михаил Иванович, цены на нефть упали. Это серьезно? Надолго? Или, возможно, буквально неделя, две, три, месяц, полтора, и опять будет $50 за баррель, а может быть и выше?
Ну, общая тенденция к тому, что цены будут падать и будут снижаться и дальше. Вот сейчас какие-то усилия планируются для того, чтобы как-то приостановить это падение. Потому что в мире очень большой запас нефти и потенциал добычи, то есть предложение на рынке, оно больше, чем может поглотить рынок. Из-за экономического спада, вызванного в том числе и пандемией, мы видим, что лишняя нефть на рынке, ее объем примерно 30% от того, что может произвести весь нефтедобывающий мир. Вот эти 30%, 30 миллионов баррелей в сутки, нужно каким-то образом убирать с рынка. А убрать это очень сложно, потому что 30 миллионов баррелей в сутки – это как раз то, что весь блок ОПЕК добывает. То есть либо его надо полностью устранить, либо разложить как-то на всех вот какие-то квоты по снижению добычи. Но пока эти усилия к результату не приводят.
Угу. То есть, Михаил Иванович, ну, опять же, прогнозы – дело неблагодарное, не только в спорте, тем более никто не знает, что там этот коронавирус, как он и в России, и той же в мире, что дальше будет. Но в целом вы склонны к тому, что вот этот вот отскок, возвращение, немножко как бы поднятие цен опять, которое произошло, опять же, на прошлой неделе, это случайность определенная, да, я так понимаю вашу мысль?
Нет, это как раз связано с ожиданиями, что вдруг договорятся о том, чтобы сократить добычу и немножко стабилизировать рынок. Пока есть только надежды и ожидания. А вот что будет, это сначала встретятся несколько нефтедобывающих стран, которые когда-то назывались ОПЕК+, то есть ОПЕК, Россия, Азербайджан, то есть несколько государств. Потом на следующий день встретятся министры энергетики большой двадцатки, так называемые, но и тоже не в полном составе. А потом, вероятно, опять соберется этот ОПЕК+, чтобы что-то решить. Вот после трех заседаний поглядим, что получится. Скорее всего, на мой взгляд, даже если договорятся и какую-нибудь декларацию издадут о том, что они сокращают добычу, то все эти страны увидят, что добыча-то, в общем, не очень сокращается.
Угу. Михаил Иванович, ну, и вы помните, и я помним, это не надо в Википедию заглядывать, какую роль сыграло в развале Советского Союза то, что, когда это произошло, во второй половине 80-х, начале 90-х годов прошлого столетия, резко пошла вниз цена на нефть. Аналогия определенная с нынешним временем, просто сейчас это продолжается несколько недель, такое падение, а тогда несколько лет. Вот, тогда не то, что $20 за баррель, тогда еще ниже была цена, и по мнению многих экспертов, это сыграло одну из ключевых ролей в том, что Советский Союз в итоге распался. Ну, еще Афганистан, неэффективность экономики, гонка вооружений и так далее. Но цены на нефть свою роль сыграли. Во-первых, Михаил Иванович, вы как считаете, это действительно так? Действительно, цены на нефть подломили Советский Союз тогда? И если это так, и если цены сейчас будут опускаться дальше, что же тогда ожидает путинскую Россию?
Ну, я сейчас не буду в историческом плане вспоминать, кто больше вклад вложил в распад Советского Союза. Но сейчас, я думаю, что опасность такая существует. Вот не далее, как вчера, бывший руководитель компании «Татнефть», когда его спросили, ну, а если цены будут $20 за баррель, что это значит вот для нас? И он сказал, вы знаете, это медленное умирание российской нефтяной отрасли. А мы видим, что нефтяная отрасль у нас дает больше 40% в наш национальный бюджет. И поэтому, если исчезнут вот эти доходы в национальный бюджет, то, надо сказать, очень туго придется российской экономике. Не исключено, что это будет кризисом.
Тогда переводим в политику. Экономика, политика – все это связанные вещи. Вот эти вот послы США в Украине, бывшие, с которых я начал наш разговор по этой теме, Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер считают, что наряду с коронавирусом падение цен на нефть может повлиять на Путина. И он изменит, Путин, свою политику и касательно Донбасса, и относительно Крыма, если это произойдет, санкции, возможно, можно будет снять. Как вы считаете, на внешнеполитические действия Кремля падение цен на нефть, если оно продолжится, повлияет?
Я думаю, что это может очень серьезно повлиять, тем более, что сейчас идет разговор о новой волне санкций.
О новом усилении даже, да, конечно.
Да, не о снятии, а об усилении. Потому что даже если договорятся, скажем, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки, другие страны, о том, чтобы удерживать свою добычу или ее сокращать, Россия даже технически не может сократить добычу. Вот за три года, что она сотрудничала с ОПЕК, она каждый год объявляла, что она сокращает добычу, а по статистике получалось, что она добычу увеличивала. Вот это вранье надо когда-то будет прекращать. И если цены на нефть будут падать, несмотря на всеобщие усилия, то виноваты, конечно, признают Россию. А раз виноваты, то уже идут разговоры о том, что сначала введут какие-то меры ограничительные на торговлю с госкомпаниями российскими. Зарубежнефть, Татнефть, Роснефть, конечно, Газпром, Газпромнефть. А затем, возможно, санкции будут введены в виде эмбарго на нефтяную торговлю с Россией полностью.
Даже вот так, даже так. То есть ни Донбасс, ни Крым?
Не знаю, может быть, крах российской экономики.
Михаил Иванович, то есть за Донбасс и Крым нефтяного эмбарго против России не был, а сейчас из-за всей этой ситуации на нефтяном рынке, по вашему мнению, это может произойти?
Ну, я думаю, да. Ну, вы же понимаете, что здесь, когда по карману ударит кого-то или проявится ущерб для этого кармана, то, конечно, тут вместо заботы о людях на другом конце планеты в Вашингтоне будут думать совсем по-другому.
Но с другой стороны, Михаил Иванович, мы знаем заявление Дональда Трампа, президента США, вот на минувшей неделе. Он выказывает желание, чтобы этот кризис с ценами на нефть как можно быстрее был прекращен, нашли взаимопонимание Россия, Саудовская Аравия, и, как многие эксперты утверждают, при этом Дональд Трамп настроен, по мнению этих экспертов, не столько на конфронтацию с Россией, с Путиным, а на то, чтобы сохранить добычу сланцевой нефти. Она же тоже зависит от этих цен на мировом рынке. Вот этот момент. Соединенные Штаты, продолжение добычи сланцевой нефти. Как он может отобразиться?
Ну, я думаю, что может быть даже и конфронтация. Несмотря на то, что действительно эксперты говорят, что Трамп чуть ли не в кармане у Путина, и он там исполняет его волю, если приглядеться, то это не совсем так. И именно Трамп совсем недавно сказал, мы даже рассматриваем такой вариант, что как введение тарифов, то есть, фактически налога на российскую нефть, на российские нефтепродукты, а также на саудовскую нефть и саудовские нефтепродукты. То есть, если с саудовцами они, в принципе, могут договориться, у них много общих интересов и конфликтов, которые надо разрешать в Персидском заливе, например, иранская проблема и прочее, то с Россией, тут договариваться не о чем, тут прямая конфронтация может быть.
Последний вопрос вам, смотрите, Михаил Иванович, а в принципе, каковы перспективы продолжения добычи именно сланцевой нефти? Это новый такой вот шаг, тут десятилетия об этом не только говорят, уже и на практике реализуется. Если цены будут продолжать падать, чего вы, мягко говоря, не исключаете в целом на мировом рынке, то, может, будет крах добычи именно сланцевой нефти? Там же определенный тоже предел. Если будет минимальная цена вообще на нефть, то и такая добыча становится нерентабельной.
Но значительная часть этих проектов будет вынуждена остановиться, поскольку дальше работать уже нельзя. Но отрасль это очень гибкая, и если в какой-то момент какими-то усилиями или по политическим даже причинам цены на нефть пойдут вверх и опять выйдут на отметку $40-45 за баррель, немедленно, буквально через 2-3 недели мы увидим возрождение этой отрасли, и снова бурный рост добычи нефти в Соединенных Штатах. Поэтому тут хоронить эту отрасль, я думаю, преждевременно.
Спасибо, Михаил Иванович, спасибо вам за участие в нашем эфире. Благодарен российскому эксперту по энергетическим вопросам Михаилу Крутихину за участие в нашей программе. Мы сегодня обсуждаем предложение известных американских дипломатов, которые утверждают в своем совместном заявлении, что на фоне кризиса, связанного с одной стороны с распространением коронавируса, а с другой стороны с падением цен на нефть, Владимир Путин, если он пойдет на выполнение международных норм, договоров, то есть уйдет с Донбасса, а так как известно по официальной российской позиции нас там нет, пойдет на то, чтобы уйти с Крыма, по российской, опять же, официальной позиции, крымский вопрос вообще не обсуждается, тогда в этом случае возможна отмена западных санкций против Москвы. Приглашаю к нашему разговору еще одного эксперта, благодаря прямой связи российского экономиста-политика Дмитрия Некрасова. Приветствую вас, Дмитрий.
Да, здравствуйте.
Ну, как вы считаете, действительно, это политический-экономический вопрос. Путин, который никогда не отступает. Вот такая вот точка зрения официальная. Вот он 20 лет при власти, никогда нигде не отступил. Ну что, настал этот период из-за, с одной стороны, пандемии коронавируса, с другой стороны, из-за падения на нефть, что Путин будет вынужден отступить по Донбассу и даже, возможно, по Крыму. Или никогда этого не произойдет, пока Путин при власти?
Ну, я не очень понимаю, как коронавирус влияет на Донбасс и Крым, честно говоря. Ну, и, по крайней мере, пока я не вижу каких-то таких предпосылок, которые прям должны были вынудить Путина куда-то там отступить, если честно.
Цены на нефть?
То есть, цены на нефть... Цены на нефть, они, конечно, влияют на экономическую, ну, в смысле, на вообще возможность России что-либо делать. Но, скажем так, по крайней мере, в текущий момент времени резервы столь велики, и перспективы цен на нефть не столь определенны, что ну, я не вижу прям вот, что сейчас, прям немедленно кто-то должен куда-то вот прям сейчас отступить.
Угу. Ну вот эти цены, которые упали, если не будет прогресса, если встреча, а на завтра, я так понимаю, 9 апреля запланирована, если опять не произойдётся вот эта встреча, на которой попытается разрешить этот конфликт, значит, если все это не, ну, не будет успеха иметь, цены будут падать или, по крайней мере, держаться на уровне там, 22-20 долларов за баррель, сколько России, ну, с ее резервом, о которых вы сейчас, Дмитрий, говорите, ну, как бы год-два примерно, сколько хватит для того, чтобы продолжать нынешнюю внешнюю политику?
Ну, я бы, конечно, не рассуждал в логике год-два. Ну, то есть, если... ну, цены упадут на сколько и на какой период времени, да? То есть, в целом, вся российская... политика экономическая, она в течение долгого времени была нацелена на то, чтобы долгосрочно переживать цены 40, что называется. Если цены будут 30, то запас прочности несколько лет. Да? Если цены будут 20, то запас прочности пару лет. Угу. Ну, как бы, то есть это вот история не про какие-то молниеносные вещи.
А в целом, не, ну все-таки согласитесь, да, коронавирус, судя по официальной информации из России, конечно же, Россия не является жертвой этой пандемии, такой, как, например, Италия, Испания, да и Соединенные Штаты, которые сейчас вышли в лидеры по количеству зараженных. Хотя тут опять же вопрос, чего здесь больше, активного тестирования или сложности ситуации? Ну, в целом, да, ситуация для США на сегодня непростая. Италия немножко уже стабилизировалась, но тоже жестокий удар. С экономической точки зрения, если в России будет это продолжаться, понятно, что за несколько недель коронавирус не уйдет. Как это может отразиться на состоянии России? Или на самом деле Россия показала, что она готова встретить эту пандемию, и ну, определенные сложности будут, но не нужно их преувеличивать?
Ну, я по коронавирусу, мы слишком многого пока не знаем. То есть говорить, что будет с коронавирусом, даже на основании, условно говоря, данных по там, США и Италии, пока ну, крайне преждевременно. Я бы этого не делал. Понятно, что коронавирус – это совершенно другой шок, чем цены на нефть. И если коронавирус, ну, к ценам, к падению цен на нефть российская экономика готовилась долго и к ним, в принципе, готова, то к как бы, коронавирусу она не готовилась. И если это будет локдаун там, на протяжении многих месяцев, то, конечно, это будет не очень приятно для российских властей, и резервы могут гораздо раньше, что называется, исчерпаться, чем без этого, чем ну, просто при падении цен на нефть.
Ну, смотри,
это понятно.
Да-да, интересный момент. Когда кризисная ситуация, как показывает мировой опыт, разные исторические эпохи, разные страны, и Россия тоже, ну, я там, возможно, параллель с войной, конечно, это очень жестокая параллель, хотя многие политики сейчас в Европе, тот же Макрон, говорят, что фактически это военное действие в чем-то, ну, в переносном смысле, распространение коронавируса и борьба с этой эпидемией, пандемией. Но, может быть, наоборот, если будет жесткая такая ситуация с коронавирусом, будет продолжаться, наоборот, нация, общество консолидируется вокруг Владимира Путина, и он будет, ну, если угодно, спаситель, не спаситель,
но... Ну, в целом, я думаю, что это везде так происходит. То есть в ситуации в жесткой, в острой гораздо больше вероятность, что нация консолидируется вокруг любого лидера, неважно, Владимир Путин это или кто-то там еще.
То есть, да, вы считаете как раз вот более такой вот сценарий возможен, если будет...
Ну, ситуация. Да, он, по крайней мере, мне кажется, гораздо более вероятен.
Дмитрий, а в принципе для мира, не только для России, вот эта вся ситуация, с одной стороны, падение цен на нефть, там не только коронавирус повлиял, но и вот это обострение отношений между Россией и Саудовской Аравией, ОПЕК плюс странами. В общем, вся вот это вот все вместе, уже многие, не знаю, как вы считаете, интересно ваше мнение, говорят, что какой там кризис 2008 года, уже сейчас последствия будут намного хуже, чем даже в 2008 году. Вы согласны для мира?
Думаю, да.
В этой связи какие можно сейчас вот хотя бы предварительные прогнозы, как миру и сколько времени для этого понадобится выходить из последствий экономических именно распространения коронавируса?
Ну, мы этого не знаем. Ну, то есть, как бы, все зависит от того, ну, как можно спрашивать о последствиях, когда мы еще не, как сказать, не упали до конца. Ну, мы, как, все зависит от масштабов эпидемии. Если эпидемия продлится пару месяцев, то я думаю, что рецессия ограничится этим годом. Если эпидемия будет волнами идти 2 года, то ну, мы никогда ничего подобного не переживали, поэтому просто реально невозможно как-то правильно все это предсказать.
Спасибо, Дмитрий, спасибо. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Благодарен российскому экономисту и политику Дмитрию Некрасову за участие в эфире радио «Крым Реалии». Приглашаю к нашему разговору украинского коллегу господина Некрасова, украинского экономиста, члена экономического дискуссионного клуба Олега Пензина. Господин Пензин, приветствую вас.
Добрый день.
Добрый день. Смотрите, ну, не знаю, слышали, надеюсь, мнение вашего коллеги по эфиру сегодняшнего Дмитрия Некрасова. Не знаю, слышали, нет, могу пересказать коротко.
В двух словах, если не помню.
Ну, суть такая, что, во-первых, сегодня в двух словах рано какие-то прогнозы сегодня делать по поводу последствий экономических распространения коронавируса. Падение цен на нефть – вещь серьезная, но в любом случае, так или иначе, Россия к этому готова. И вообще, если коронавирус будет распространяться в той же России в масштабах США, тем более Италии, Испании, то наоборот, это может вызвать эффект не ослабления российского правящего сегодняшнего режима, а наоборот консолидация вокруг нынешнего лидера Владимира Путина. Вот как вы считаете, это вот такую оценку вы разделяете или нет?
Ну, во-первых, наверное, российскому экономисту виднее, что касается процессов, происходящих в его стране. А когда мы говорим о том, что грозит миру в целом,
да,
то мы должны абсолютно четко понимать, что мы на сегодняшний момент действительно не представляем себе, когда процесс пандемии закончится. Хотя есть определенные уже оценки, предварительный срок окончания пандемии называют конец лета, август-сентябрь, и если говорить об именно этих датах, то, естественно, мир очень здорово упадет, и падение ВВП общемирового будет на уровне где-то 5-6% до 8%, что, естественно, скажется и на достаточно серьезных рынках, в первую очередь сырьевых рынках. И действительно, мы уже имеем достаточно яркие примеры падения практически по всем сырьевым рынкам, связанные с падением спроса, в первую очередь, в Китае. Поэтому действительно ожидает мир достаточно серьезное падение, когда мы говорим о слабых экономиках, а я имею в виду, в первую очередь, Украину, потому что она наиболее близка нам, то в этой ситуации, конечно, Украина, как страна, сориентированная на сырьевые рынки, которая в первую очередь энергозависима, она будет в какой-то степени заложником всех этих процессов. Уже на сегодняшний момент мы видим падение на аграрных рынках, на рынке сахара и на рынке подсолнечного масла уже на сегодняшний день падение порядка 30%, на общезерновом рынке фуражного зерна порядка 10% падения цен. Поэтому в этой ситуации, естественно, конечно, это все будет сказываться на поступлениях в бюджет Украины. И, естественно, выходить из нее будет достаточно, из этих процессов будет достаточно сложно. Кроме этого, мы должны с вами понимать, что Украина не богатая страна, это богатые страны, в частности, та же Германия, да, и там, скажем, Соединенные Штаты Америки могут позволить себе влить в экономику достаточно большое количество денег. У Украины это вряд ли получится, поэтому процесс выхода будет достаточно тяжел, и надо абсолютно отдавать себе отчет в том, что падение украинской промышленности, украинской экономики будет где-то разве что такое же, если не глубже, чем общемировой.
Угу. Да, Олег, вы фактически предварили мой следующий вопрос. Мы все анализируем, конечно, как отразится этот кризис, коронавирусный кризис, падение цен на нефть, на России, на мире, конечно, тоже интересен вопрос, как это все отразится на Украине. Вы уже стали отвечать на него. В этой связи, с того, что вы сейчас высказываете, не очень оптимистично, мягко говоря, получается, что пандемия коронавируса скажется на потенциале Украины. Это наибеднейшее, самое бедное государство в Европе. Ну, там Молдова, да, по разным оценкам может состязаться по данному показателю с Украиной.
Если мы с вами говорим о ВВП на душу населения, Украина, к сожалению, сегодня хуже Молдовы.
Еще хуже. Самое бедное государство в Европе.
Да,
то
да.
Получается тогда, если вы правы, Украина настолько экономически ослабнет, что эти санкции, мы же с этого начали нашу сегодняшнюю тему, предложение американских дипломатов, если, дескать, Путин под давлением кризиса отступит с Донбасса и с Крыма, тогда западные санкции можно будет снять, то наоборот, Украина, возможно, в результате этого кризиса, который на Западе отразится, будет настолько слабой, что Россия добьется своего на Донбассе, а знаем, проведение выборов, контроль над границей только после того, как будут сформированы в так называемом ОРДЛО органы власти, так называемая народная полиция, то есть фактически правоохранители, в кавычках, под контролем России и так далее, и так далее. А по Крыму вообще ни о чем речь не идет с точки зрения официальной российской. То Украина обречена проиграть уже окончательно эту войну? Так можно прогнозировать в результате, в том числе, кризиса экономического?
Нет, ну, вы знаете, я бы не связывал несколько вещей в одну кучу. Мы имеем достаточно яркие примеры, и, пожалуйста, вам 14-15 год, когда в ситуации еще более тяжелой с экономической точки зрения Украина смогла найти силы для того, чтобы противостоять российской агрессии на Донбассе. Поэтому я бы не связывал эти вещи, потому что мы с вами должны четко понимать, что национальный дух Украины и ее как бы видение, ее сохранение национальной независимости, оно никоим образом не связано на те экономические процессы, которые будут проходить. Да, естественно, экономические процессы, которые будут негативными, они будут отягощать общую ситуацию в Украине, уменьшать доходы на душу населения, но это никоим образом не поколеблет украинский национальный дух и желание все-таки сохранить национальный суверенитет и независимость. Поэтому в этой ситуации я бы никоим образом не связывал. И, собственно, подтверждение моих слов, это ситуация 2015 года, когда экономическая ситуация была, с моей точки зрения, еще хуже. Сейчас все-таки за эти годы Украина немножко поднялась, и все-таки мы смогли сформировать вооруженные силы, более-менее восстановилась экономика, смогли наладить, скажем, в какой-то степени отстоять энергонезависимость. Поэтому в этой ситуации Украина уже не та, которая была в 2015 году. И еще раз повторю свой тезис, никоим образом ухудшение общеэкономической ситуации не скажется на позициях украинцев с точки зрения суверенитета и национальной независимости. Да, есть проблемы, связанные с доходами населения. Да, это будет очень серьезно осложнять диалог власти с народом, потому что мы должны с вами понимать, что в голодном теле революционный дух. Угу. Поэтому, естественно, чем будет меньше уровень доходов, чем хуже будет жить украинец, тем больше у него будет претензий к действующей власти. При этом мы должны четко понимать, что эти претензии будут в первую очередь касаться внутренней экономики и внутренних процессов. Если власть не будет переступать красных линий определенных общественным обществом, то никоим образом внешняя политика не изменится, и она будет именно такой. А когда мы говорим об экономике, мы должны понимать, что вся ситуация, которая есть, особенно если мы берем пример прошлого года, то драйвером украинской экономики за последний год была розничная торговля и сфера услуг, потому что украинская промышленность падает уже 8 месяцев подряд. Аграрный сектор дал очень незначительный прирост, потому что был очень хороший урожай в 2018 году. А 12% роста показала розничная торговля, в первую очередь благодаря 12,5 миллиардам долларов, которые перевели украинские заработчане в свою страну. Сейчас, к сожалению, ситуация в корне иная. Мы видим украинскую торговлю и украинскую сферу услуг на карантине, а вместо денег наши граждане, работающие за границей, приезжают сами. Поэтому в этой ситуации абсолютно логичным был пересмотр макроэкономических показателей и внесение в Верховный Совет изменений в государственный бюджет на этот год, который построен на принципиально новой базе. У нас совершенно другой курс заложен. И прогнозируется падение украинской экономики как минимум на 4,5-5% ВВП. Поэтому в этой ситуации государство уже готово и уже готовит определенные меры для того, чтобы стабилизировать экономику. Создается в новом проекте бюджета изменение к бюджету, создается стабилизационный фонд, и если удачно будет проведены переговоры с Международным валютным фондом, мы все-таки ожидаем и программу расширенного финансирования, пополнение валютных резервов в размере 5,5 миллиардов долларов, и, естественно, присоединиться к программе предотвращения результатов пандемии, которая анонсирован был Международным валютным фондом в размере миллиарда долларов, 1 триллиона долларов, и мы хотим присоединиться к этой программе в размере 4,5 миллиардов. Если удастся это сделать, если Верховный Совет выполнит то домашнее задание, которое было ему вложено, то я думаю, что дефицит государственного бюджета будет перекрыт этими заимствованиями, и мы, ну, скажем, по крайней мере, не настолько тяжело будем выходить из этого кризиса.
То есть, Олег, дефолта удастся избежать? Дефолта удастся избежать, так? Украине?
Смотрите, сегодняшнее обязательство Украины 7,5 миллиардов долларов отдать долгу в этом году. Валютных резервов сегодня 25 миллиардов. Поэтому давайте мы хотя бы чисто арифметически поймем, что с точки зрения дефолта я не вижу каких-то оснований. Более того, Украина энергозависимая страна, поэтому без импорта энергоносителей мы не проживем. Тем более, еще раз хочу сказать, что импорт критический, в том числе и медицинской техники, крайне важен для Украины. Поэтому я думаю, что Украина на дефолт не пойдет, она нормально рассчитается со всеми своими долгами.
Кстати, Олег, смотрите, вот по поводу этой кризисной ситуации, пусть не будет дефолта, не все так плохо для Украины, как вы говорите, а может даже наоборот, нет худа без добра, только определенный цинизм. Но политика и экономика часто циничны. Вот у нас, напомню, кстати, всем вам, друзья, идет трансляция на YouTube-канале «Радио Крым Реалии», которую мы назвали «Вернут Крым, снимут санкции, пандемия и международная политика». Поводом для разговора, опять же, стало заявление вообще нескольких американских дипломатов, которые работали в Украине, о том, что если Путин отступит из Донбасса, отдаст Крым и так далее, то, возможно, будет снять западные санкции против России. Вот. Но вот один из наших зрителей, Олег, на YouTube-канале «Радио Крым Реалии», который подписался, ник такой Иван Иванов, говорит, цитата: «С низкими ценами на топливо априори Украина должна выиграть. Основа экспорта Украины есть продовольствие». Сейчас мы возвращаемся опять к падению на мировые цены на нефть.
Ну, я же вам сказал, что дело вот в чем. Дело в том, что на сегодняшний момент падают не только цены на нефть. На сегодняшний момент падают цены на продовольствие. В первую очередь это связано с тем, что резко сократился спрос на продовольствие, скажем так, предприятий общественного питания, ресторанов, которые кормили мир за пределами дома. В силу достаточно большого карантина, который сегодня охватил очень многие страны, рестораны закрыты, и точки общественного питания закрыты, и весь тот объем спроса, который формировал рынок продовольствия за последнее время, он резко уменьшился. Поэтому в этой ситуации абсолютно логичным есть падение цен. Хотя я думаю, что цены падают недолго. Я думаю, что в конце этого года мы будем иметь рост цен на продовольствие достаточно серьезно. Во-первых, я все-таки надеюсь, что к сентябрю месяцу мы уйдем с карантинов, мир уйдет с карантина, это первый момент. Второй, смотрите, у нас достаточно теплая зима была, сухая весна, и если будет горячее, жаркое лето, мы будем иметь, в принципе, падение аграрной продукции. Сегодня эксперты прогнозируют по Украине падение аграрного сектора процентов на 10 в связи с погодными условиями. Приблизительно такая же ситуация ожидает мир в целом.
Да, понятно, Олег, спасибо вам большое. Да, к сожалению, время у нас истекает. Я вам очень благодарен за участие в нашем эфире. Благодарен украинскому экономисту Олегу Пензину. У нас еще один участник, эксперт, политолог, международник Григорий Перепелица. Пане Перепелице, витаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я перейду на русский язык, мы так ведем программу, аудитория в Крыму у нас обширная. Я предлагаю, вот, пане Григорь, перед тем, как вы начнете свою думку выставлять, послушать главного, так сказать, винуватца торжества, как-то кажут, Владимира Путина. Он уже прокомментировал в начале марта, когда российское информагентство ТАСС писало с ним интервью, известный журналист-интервьюер Андрей Ванденко общался с президентом России. И, помимо прочего, 20 вопросов Путину, так назывался этот проект, правда, прекратили его. До конца он так и не был показан. Вот. Но успели показать ответ Путина на вопрос о влиянии санкций на российскую политику. Серьезная эта вещь или нет? Путин ответил сразу, что по большому счету ему наплевать на эти санкции. Вот аргументация президента России.
Мы по разным оценкам мы потеряли там где-то 50 миллиардов. Но мы заработали столько же. Немало. Но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу. Это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу. Другое плохо. Плохо, что это перекашивает все экономическое, мировое и европейское пространство. Вот это плохо. И конкуренция, она должна быть естественной, без всяких ограничений внешних. Но дело в том, что наши партнеры ведь тоже теряют. Примерно столько же. Европа...
Вот таким образом заявил Владимир Путин в интервью агентству российскому ТАСС. Господин Перепелица, вы еще с 2014 года в эфире «Радио Свобода», в частности, не раз очень скептически оценивали реакцию Запада на то, что делает Путин и в Крыму, и на Донбассе. Сейчас, через эти 6 лет, и действия санкций, а главное, новых факторов, коронавирусная пандемия, с одной стороны, падение цен на нефть, с другой, возможно, изменится ситуация, и Путин вынужден будет отступить, и у Запада больше козырей? Или наоборот, на самом деле, Россия консолидируется вокруг своего лидера в результате кризиса?
Нам на это питание відповів прес-секретар президента Российской Федерации пан Пісков. Він сказав, що ніякі санкції на зміну зовнішньої політики Росії не вплинуть. І це так. І Путін про це неодноразово говорив.
А падіння цін на нафту, пане Григорію, вплинуть? Воно серйозно впало, і коронавірус.
Я думаю, що, розумієте, одне падіння цін на нафту, воно не спричинить серйозного удару по Росії. Якщо брати тільки цей один чинник, то вона впорається з цією ситуацією. Тим більше, що ми бачимо, що зараз Сполучені Штати Америки теж стурбовані таким глибоким падінням цін на енергоресурси, на нафту, перш за все. Так що, я думаю, якщо брати падіння цін, дійсно, це вдарить перш за все по золотовалютним резервам і по стійкості російської валюти, безумовно. Але не будемо забувати, що у Росії є така подушка в обсягом 600 мільярдів доларів, і вони можуть, якщо така це не продовжиться більше року, таке падіння, то вони можуть вистояти в цій ситуації. Якщо ж буде комплекс факторів, які зійдуться, так би мовити, в часі, то тоді та Росії для це призведе до системної кризи Російської Федерації як такої. І отут пандемія значно додала ризикам, які очікують Росії, але тим не менше ми бачимо реакцію російської влади, що вони не особливо зважають на цю пандемію, і Путін навіть по країні не об'явив карантину по всій країні, сказав, зробимо вихідний на один тиждень і на більше. Але зате ми бачимо, як коронавірус, цей ефект використовується в зовнішній політиці Росії. Коли вони використовують, перш за все, не боротьбу з коронавірусом всередині країни, а використовують як потужний засіб російської пропаганди і дезінформації з метою дискредитації Європейського Союзу, його спроможності, нагнітання ситуації, хаосу в країнах Європейського Союзу завдяки, власне, використовуючи цей ефект жаху, який викликаний такою експонентою епідемії коронавірусу. І це якраз складається в російську пропаганду, коли Росія хоче представити Європейський Союз як спільноту, де просто жахливе життя, де Європа розкладається, так, де є протести і так далі. Тобто це веде до зневіри європейців, свої уряди, Європейський Союз. І це один із головних напрямків російської гібридної війни проти Заходу.
Зрозуміло, пане Григорію. Дуже вам дякую за вашу думку. Я благодарен українському політологу, міжнароднику, професору Інституту міжнародних отношений Київського національного університету імені Шевченка, директору Інституту внешньополітичних ісследувань Григорію Перепелице, як і другим учасникам, експертам нашого прямого ефіру Михаїлу Крутихину, Дмитрию Некрасову і Олегу Пензіну. Ми сьогодні говорили о реальности того, что западные санкции против России будут сняты или, по крайней мере, ограничены в результате того, что Россия ослабнет в результате кризиса экономического и кризиса из-за коронавируса. Вот разные точки зрения вы, друзья, выслушали. С вами был ведущий Александр Лащенко. Здоровья вам!